Спасибо. С основными новостями часа вас познакомила Анна Аракелова.
Радио «Свобода». Прогноз погоды.
В Москве сегодня преимущественно без осадков, -3, -5 градусов. В Петербурге мокрый снег, переходящий в дождь, и повышение температуры воздуха днем до +2 градусов. Вы слушаете утренний выпуск программы «Время свободы» из Петербурга. Далее в нашем эфире. Вернется ли в России распределение после институтов? Проект «Лица России», обзор петербургских газет, основные городские новости и беседа с гостями. Сегодня гостями нашей программы будут старший научный сотрудник Музея антропологии и этнографии имени Петра Великого, эксперт в области правоприменения статьи Уголовного кодекса о возбуждении ненависти или вражды Валентина Узунова и доктор исторических наук, ведущий научный сотрудник Петербургского института истории России Академии наук Ирина Левинская. А сейчас переходим к первой теме нашего часа. Вице-премьер, министр обороны Российской Федерации Сергей Иванов на расширенном заседании военно-промышленной комиссии заявил, что выпускники бюджетных специальностей должны после окончания вуза отрабатывать несколько лет на государственных предприятиях, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Александр Костинский.
Распределение специалистов на работу после окончания вуза – основная практика трудоустройства в Советском Союзе. Заведующий кафедрой психологии личности МГУ Александр Осмолов считает ее формой крепостного права.
Не раз звучит мнение о том, что необходимо приступить к реставрации советской системы, в которой, как мы хорошо помним, после вуза выпускники направлялись на четкие фиксированные места с отработкой 3 лет после завершения высшего образовательного учреждения. Вместе с тем, эта система у самих выпускников и у работодателей вызывала серьезные вопросы. Она так или иначе ассоциировалась с своеобразным введением крепостного права для выпускников высшей школы. И в этом смысле любые инициативы в этом плане вызывают огромное количество вопросов. Идет ли Россия по пути возвращения к тоталитарному государству, или же она идет по пути гражданского общества?
Научный руководитель Федерального института развития и образования Евгений Сабуров считает, что предложения министра обороны Сергея Иванова говорят об экономической несостоятельности предприятий, которые лоббируют распределение студентов на работу после окончания вуза.
Что это за предприятия? Такие, которые не могут нормальных работников нанять на рынке труда. Это предприятия, которые явно собираются им недоплачивать или создавать какие-то невыносимые условия жизни. Следовательно, это плохие предприятия. Это предприятия, которые не справляются со своей работой. На мой взгляд, если директор какого-то предприятия говорит, чтобы ему прислали халявных крепостных рабочих, то надо его снимать немедленно с должности и разбираться, что, так сказать, такое происходит у него на предприятии, что он не может вообще людей обеспечить нормальной зарплатой. Если же речь идет о том, что у нас где-то, так сказать, есть недостаток людей, ну, например, учителей на селе, то надо действительно думать о том, что делать с жильем, что делать с надбавками, которые нужны действительно там учителям. Они заставляют людей за 2 копейки, так сказать, горбатиться.
Говорил научный руководитель Федерального института развития и образования Евгений Сабуров.
И в продолжении темы репортажа Александра Костинского опрос на улицах Петербурга. Готовы ли вы или ваши дети работать по распределению по окончании вуза? С таким вопросом к прохожим на улицах города обратился корреспондент «Радио Свобода» Александр Дядин.
Конечно, готовы. И это дает опыт работы, потому что нужно где-то практики набираться. А в этом случае попадают в нужное место и по своей специальности.
Не готовы. Ну, может быть, конечно, для технических вузов это, может быть, кому-то и надо. Но вот посылать, например, в другой город, то поедет. В свое время меня тоже распределили, и я каким-то образом ушла от этого. И слава богу. А потом я преподаю в художественном вузе, там вообще, по-моему, этого не может быть. Потому что художников куда распределить?
Я, в принципе, не против, потому что он отучился, на него затратили время и деньги, должен отработать. Если ему не понравится, хоть какая-то практика уже будет после этого вуза. Он там уже дальше сможет двигаться, а может, ему не понравится, останется он там.
Я в свое время тоже была распределена. Мне, честно говоря, это не нравилось, потому что меня распределили в то место, которое мне совершенно было не нужно, я не хотела там быть. Я ездила, откреплялась и устраивалась сама. Но это вопрос защищенности, что ли, или гарантий каких-то. Я думаю, что должен быть выбор. Кто хочет, тот, чтобы имел такую возможность. Кому это не нужно, то, значит, сам может как-то устроить лучше свою жизнь.
я лично не готов. Вот я, например, сейчас в театральном институте учусь, потому что мне нужен диплом. Я не хочу там учиться. Я хотел сначала поступить в бизнес-школу куда-нибудь. Это моя сфера. Ну вот, так что я против этого.
С одной стороны, это прекрасно, что они будут обеспечены работой. А с другой стороны, все ли захотят ехать куда-нибудь в глушь, в дальние места?
Я, например, учусь платно, и поэтому я в принципе степени защищен, но получаю образование для себя. А если человек учится за бюджетные деньги, я считаю, что он должен все-таки возместить те средства, которые на него потрачены.
Ну, они, конечно, не захотят. Потому что везде плохо жить. Кусать куда? Как там будут жить дети? Я против, конечно.
Я думаю, лучше, наверное, самому найти работу. Потому что могут направить, где там платят 10 тысяч, а самому можно найти, где платят 25. 25 лучше, чем 10. Но если обязательно будет, ну, будем следовать закону. Или как-то менять закон.
Так петербуржцы отвечали на вопрос. Готовы ли вы или ваши дети работать по распределению после окончания вуза?
С прохожими на улицах Петербурга беседовал Александр Дядин. Наша программа продолжает обзор сегодняшних петербургских газет. Его представит Илья Орлов. Доброе утро, Илья. Но, безусловно, наверное, сегодня главная политическая тема газет – это переназначение Валентины Матвиенко и вчерашнее заседание законодательного собрания, где все одобрили эту кандидатуру.
Да, и утвердили в должности на ближайшие 5 лет. За проголосовали 40 депутатов, напомню, и против трое. И, как пишут петербургские «Известия», представители партии «Яблоко» расценили досрочное переназначение Валентины Матвиенко как неуважение к петербуржцам. Доверие к петербуржцам она променяла на доверие одного человека, пусть даже этот человек президент, сказала депутат Наталья Евдокимова, ее цитируют питерские «Известия». Петербургский выпуск «Коммерсанта» пишет о том, в какой обстановке проходило переназначение губернатора. С утра Исаакиевская площадь была оцеплена сотрудниками милиции, оппозиционером из НБП и Объединенного гражданского фронта, пытавшимся устроить пикет против переназначения Матвиенко, не дали даже развернуть флаги. Едва они подошли к Мариинскому дворцу, как тут же были разогнаны отрядом ОМОНа и почти поголовно задержаны. 3 года назад инаугурация Валентины Матвиенко проходила намного более демократично. На этот раз никого не пускали даже на балконы зала заседаний. Наблюдать утверждение губернатора в должности журналистам пришлось с помощью телетрансляции. При этом зал заседаний был полупустым. Обсуждение кандидатуры сопровождалось бурной дискуссией вокруг небоскреба «Газпром-Сити», который планируют построить на субсидии из городского бюджета. Депутаты из демократической группы стали обвинять госпожу Матвиенко в том, что она обложила Петербург оброком в пользу «Газпрома», а за внешними признаками благополучия скрываются проблемы отдаления власти от петербуржцев. В итоге координатор фракции «Единая Россия» Вадим Лопатников, взяв слово, пообещал Валентине Матвиенко, что этих политиков в следующем созыве в стенах парламента не будет. Сгладить эффект от такого высказывания попытался Илья Клебанов, полпред, по мнению которого сам факт дискуссии говорит о духе демократии и свободы, цитирует полпреда петербургский выпуск «Коммерсанта». Коротко и о еще одной публикации в «Известиях». Призыв остался без ответа. Газета тут иронизирует. Речь идет о том, что в Петербурге задержан майор военкомата Красногвардейского района. 29-летнего офицера обвиняют в насильственных действиях сексуального характера в отношении 2 призывников, один из которых несовершеннолетний. И по информации «Известия», родители еще нескольких призывников готовят иски к тому же военкомату.
Спасибо, Илья. С некоторыми темами сегодняшних петербургских газет вас познакомил Илья Орлов. Только хочу поправить или тебя, Илья, или газеты, которые пишут об инаугурации. Инаугурация это как раз состоится еще только в пятницу, завтра. Вчера было лишь утверждение в должности, то есть согласие давали.
Нет, здесь всего лишь сравнение двух. Речь идет о сравнении 2 церемоний, 2 политических актов по демократичности. Вот и все.
Спасибо, да. Спасибо, Илья. 9:15. Напомню вам заголовки новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
Великобритания, Германия и Франция предложили компромиссный вариант проекта резолюции Совета Безопасности ООН о введении санкций против Ирана. Президент США Джордж Буш не исключает увеличение численности американского контингента в Ираке. Глава палестинской автономии Махмуд Аббас призывает участников недавних столкновений в секторе Газа не нарушать хрупкое перемирие. Госдума отказалась ратифицировать протокол Конвенции о защите прав человека, который регламентирует работу Европейского суда. Да, в Страсбурге. Эти и другие темы вы услышите в ближайшем выпуске «Последних известий» Радио Свобода. Сегодня в 14 часов по московскому времени на волнах Радио Свободы Иван Толстой представит вам европейский час радиожурнала «Поверх барьеров». В Берлине под охраной полиции поставлена опера Моцарта «Ида Миней». Песни года во Франции. 500 лет роду Достоевских, выходцев из Литвы. Итальянский писатель русского происхождения Гриша фон Рецори. Поэт Игорь Померанцев, лауреат премии журнала «Октябрь». Таковы его темы. 9 часов 17 минут на волнах Радио Свобода. Вы слушаете петербургский час утренней программы «Время свободы». Как воспитать в обществе толерантность? Как сохранить мир, сохраняя при этом национальное своеобразие народов, населяющих Россию? Этому посвящен проект «Лица России», представление которого в эти дни проходит в Петербурге в пресс-центре информационного агентства «Ростбалт». Рассказывает корреспондент Радио Свобода Татьяна Вольская.
«Лица России» – проект, посвященный исследованию культуры и быта народов и народностей России. Это серия документальных фильмов, круглых столов, фотовыставка, новогодний праздник для детей национальных общин Петербурга. На круглом столе «Жить вместе, оставаясь разными» обсуждались больные вопросы современной России. Почему стали возможны трагические события в Кондопоге? В чем причины возникновения бытовой ксенофобии? Как воспитывать культуру толерантности и терпимости в обществе, где на улицах городов гибнут темнокожие студенты-иностранцы, иммигранты из южных государств СНГ. Ксенофобия сопровождала историю человечества с древности, говорит доктор исторических наук, ведущий сотрудник Петербургского института истории Ирина Левинская.
В целом можно сказать, что ксенофобия – это естественный феномен. Но общество должно каким-то образом эту проблему регулировать. Как в античности. Невозможно было убивать всех. И тогда появился институт ксенов. То есть люди, представляющие разные государства, разные полисы, они заключали между собой договорные отношения. И когда ксен приезжал в другой полис, он находился как бы под охраной гражданина этого государства. Аналогичная ситуация на Руси. У нас был институт изгоев. Они обладали определенными правами. Это все регулируется.
А вообще ксенофобия – это страх перед чужим, выливающийся в агрессию, как в том же Архангельске, где власти уничтожили целый цыганский поселок, утверждая, что дома построены незаконно. Чтобы преодолеть эту проблему, нужна программа адаптации приезжих, говорит заведующий отделом этнографии восточных славян и народов Европейской России Музея антропологии и этнографии имени Петра Великого Александр Терюков.
Большую роль в сглаживании национальной ситуации должны играть национальные культурные общества, которые в Питере существуют. Их достаточно много. Проблемы адаптации. Это должна быть государственная проблема. В Питер приезжают дети, которые готовы учиться, но это дети, которые не умеют говорить по-русски. Их учить невозможно. Нужно готовить учителей, которые могли бы хотя бы в начальном классе готовить. Проблема адаптации, и она должна быть решена силами общественности, науки. Но на первое место должно выйти государство.
Мультимедийная часть проекта «Лица России» как раз и предполагает создание специальных программ по истории и культуре народов России для изучения в старшей школе.
Рассказывала Татьяна Вольская. Сегодня у нас в студии участники состоявшегося в Росбалте круглого стола, старший научный сотрудник Музея антропологии и этнографии имени Петра Великого, эксперт в области правоприменения статьи Уголовного кодекса о возбуждении ненависти или вражды, а равно унижение человеческого достоинства Валентина Узунова. Валентина Георгиевна, доброе утро.
Доброе утро.
И также доктор исторических наук, ведущий научный сотрудник Петербургского института истории Российской академии наук Ирина Левинская. Ирина Алексеевна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Как всегда, наши слушатели могут присоединиться к беседе и задать вопрос нашим гостям по телефону прямого эфира 8 800 200 ровно 2212, ну или высказать свое мнение. Первый вопрос у меня к вам, Ирина Алексеевна. Вот вы сказали, что исследовали исторический аспект ксенофобии и сказали о том, что она существовала всегда. Но вот почему же сейчас в России сложилась такая ситуация, что не только существуют люди, которые хранят в себе какую-то, накапливают, да, агрессию, ненависть, но вот это проявление, оно стало настолько регулярно носить характер, что выливается в какие-то массовые убийства. Происходит легитимизация таких абсолютно неприемлемых вещей, которые еще, вот, я не знаю, 5 лет, 10 лет назад были невозможны.
Если говорить о причинах всплеска ксенофобии, да, потому что ксенофобия действительно явление, которое существует и сопровождает историю человечества, то она обычно происходит в то время, когда происходят любые инновации, или неблагоприятные, или имеющие какие-то неблагоприятные аспекты. Человек начинает искать причины вот в тех несчастьях, которые он испытывает, и начинает обвинять в этом чужих, а не себя. Поэтому невероятно важно для того, чтобы для преодоления этого, очень важна роль государства. Вот я могу привести пример того, что происходило в годы Первой мировой войны. В годы Первой мировой войны произошел чудовищный всплеск юдофобии, который является разновидностью ксенофобии. И происходило это с двух сторон фронта. И те, и другие, скажем, и немцы, и русские, обвиняли евреев в шпионстве, там, в отравлении колодцев, в том, что они коллаборационисты, там, сказать, готовят приход врагов и так дальше. Но с русской стороны государство это никак не пресекало. А с немецкой стороны пресекало. Поэтому в годы Первой мировой войны на русской стороне было много еврейских погромов. То же самое происходило в годы Гражданской войны. Известно, что были погромы как с красной, так и с белой стороны. Но советская, вот тогдашняя власть, она пресекала эти погромы. Велась активная пропаганда. И погромов красных было мало. А белых погромов только на Украине в 18-20 год было 1500. Поэтому здесь в государстве должны быть не только хорошие законы. Но вот у нас есть 282-я статья, которая препятствует распространению ксенофобии. Но должна быть очень сильная правоприменительная практика. А мы видим, что у нас происходит прямо противоположное. Государство раздувает антигрузинскую кампанию. Понимаете, это ведь не важно. Вот сначала грузины — это чужие.
Вот я как раз хотела сказать, что если на государственном уровне, вот сколько бы круглых столов, сколько бы ни говорили, а вот за последние полгода, вот только по моим подсчетам, и разные общественные организации, в том числе на разном уровне, и чиновники вовлекаются в эту дискуссию, все говорят о толерантности, но вот эти разговоры, они не переходят в какое-то качество. И когда люди видят, что с высшего уровня чиновники-то говорят совсем не то, то вот тут происходит подмена вот этих понятий и сознаний. Вот людям, которые, может быть, даже и не хотели вовлекаться вообще, они не задумывались об этих проблемах, они начинают втягиваться. То есть вот эта вот ненависть, она как-то пропитывает все общество. Да, Валентина Георгиевна.
Да. Я просто хочу воспользоваться термином, не очень, может быть, удачным, но все-таки передающим вот это всеобщее настроение. Русские ощущают себя депримированными. Вот им кажется, что с начала перестройки, с развалом Советского Союза, они оказались вот невознагражденными, обманутыми в каких-то своих ожиданиях. Как бы все выиграли, все вокруг получили что-то, все пользуются ситуацией новой, а они не встроились, они не сумели. Отсюда нарастает волна действительно агрессии, непонимания. А говорить о толерантности, на мой взгляд, может быть и нужно, только с каким-то, с большим толком бы стоило говорить об условиях терпимости и взаимопонимания. Если выгодно, тогда возникнет и взаимопонимание, и терпимость, и дружественные отношения, если этого требует дело и интересы дела. Вот Ирина ведь сейчас замечательно говорила тексты, но там прозвучало договор, договоренность. Вот на каких условиях взаимодействуют люди. А просто призывать к дружбе, уж тем более к любви, это бесполезно.
Что сделать, как или как можно вообще повернуть вот эту ситуацию, чтобы действительно эти разговоры вылились вот в ту договоренность? Как понять другого? И что вот на самом, наверное, таком простом уровне? Вот я смотрю сейчас, что происходит в школах. Действительно, в Петербурге очень много приезжих. И им трудно, и детям трудно, но вот учителя сами иногда провоцируют такие ситуации, которые мне было бы, наверное, не то что стыдно комментировать и рассказывать здесь. Что делать с этим? И вот, скажем, вот представлен проект «Лица России». Сможет ли он что-то изменить в этом?
Насчет проекта не знаю. Учителей, если они допускают что-то такое, что вас даже ужасает, просто вышвыривать из школы. Город не страдает от нехватки учителей. Город страдает от нехватки ставок учителей. Да, если школам дать деньги, прекрасно найдутся и дополнительные учителя по русскому языку, и дополнительные психологи придут в школу, так что не в этом проблема. А что делать? Соблюдать законы гостеприимства, как все народы во все века их соблюдали. За гостя отвечает хозяин честью, отвечает своим имуществом и даже своей жизнью. Это не случайно, потому что в какой-то ситуации он сам окажется в роли гостя. И он тоже должен быть обезопасен и гарантирован, если он оказывается в чужих условиях.
Как быть тогда в той ситуации, когда вот это гостеприимство поворачивается совсем в другую сторону, причем, опять же, это происходит с верхних эшелонов власти российской. И тут же начинается подспудно муссироваться такие, ах, вот они к нам понаехали, это самое любимое выражение, наверное, для того, чтобы столкнуть. Вот кому все-таки, на ваш взгляд, это политическая проблема, то есть кому в России выгодно вот это вот разжигание межнациональной розни?
Чиновникам. Чиновникам, да, чтобы манипулировать на местах населением, чтобы от имени большинства набирать электорат. Им выгодно. Вот смотрите, вот этот проект. Раньше он имел бы заказчиков в лице чиновников, которые просто бы приняли эти фильмы, эти книги, эти тексты как приказ к исполнению. А теперь ведь заказчика нет. Ученые работают в пустоту, в лучшем случае для школ, в лучшем случае или в худшем случае для себя.
Не имея возможности и достучаться.
Конечно.
Ирина Алексеевна хотела добавить что-то.
Да, я хотела добавить о том, что вот очень характерный разговор произошел вчера за этим круглым столом. К моей полной неожиданности на этом разговоре присутствовал мэр Архангельска и встал вопрос о цыганах.
Но обязательно эту тему мы продолжим во второй части программы «Время свободы» из Санкт-Петербурга. Сегодня в 11 часов по московскому времени на волнах радио «Свобода» слушайте программу «Час прессы». Госдума окончательно решила судьбу Конституционного суда Российской Федерации. Переезд в Петербург состоится, невзирая на оценки экспертов и мнения самих судей. Ситуацию обсуждают советник Конституционного суда Российской Федерации Тамара Морщакова и обозреватель газеты «Московский комсомолец» Марина Озерова. Ведет программу Елена Рыковцева. Говорит Радио Свобода. 9:30. После выпуска последних известий мы продолжим петербургский час программы «Время свободы».
Радио Свобода. Новости.
Президент Туркмении Сапармурат Ниязов умер минувшей ночью. Об этом сегодня официально объявило туркменское государственное телевидение. Как сообщается, у 66-летнего туркменского лидера остановилось сердце. Ниязов, возглавлявший республику более 20 лет, в 1999 году получил статус пожизненного президента Туркмении. Его правление сопровождалось жесточайшими нарушениями прав человека. Великобритания, Германия и Франция предложили России компромиссный вариант проекта резолюции Совета Безопасности ООН о введении санкций против Ирана. Представитель Германии в ООН Томас Матусок сообщил, что изменения учитывают требования России. Госдума отказалась ратифицировать протокол к Конвенции о защите прав человека, который регламентирует работу Европейского суда в Страсбурге. Большинство депутатов сочли, что ратификация документа для России невыгодна. Камчатский теплоход «Капитан Комаратов» дрейфует во льдах у побережья Сахалина для ремонта двигателя и в помощи пока не нуждается, сообщают местные спасательные службы. Ранее сообщалось, что теплоход застрял во льдах. На его борту 19 моряков, спасенных с потерпевшего вчера катастрофу траулера. В центре Владивостока состоялся митинг против законодательных реформ в сфере туризма. Около 300 человек требовали не допустить принятия Госдумы законопроекта о финансовых гарантиях, согласно которому любая турфирма должна депонировать на страховые выплаты минимум 10 миллионов рублей. В Багдаде в результате теракта погибли по меньшей мере 10 человек. Заминированный автомобиль, за рулем которого находился смертник, взорвался рядом с группой иракцев, пришедших наниматься в полицию. Глава палестинской автономии Махмуд Аббас призывает участников недавних столкновений в секторе Газа сохранять сдержанность и не нарушать хрупкое перемирие.
Таковы мировые новости к этому часу, а нашу программу продолжат новости Петербурга. Их представит Олеся Таева. Доброе утро, Олеся.
Доброе утро. Вчера в Петербурге на заседании городского парламента депутаты наделили Валентину Матвиенко полномочиями губернатора города. Инаугурация пройдет завтра на внеочередном заседании парламента. В Петербурге разгорелся первый предвыборный скандал. Горосберком может вынести предупреждение партии «Яблоко». Причиной этому стали агитационные материалы, которые призывали горожан и властей остановить строительство небоскреба «Газпром-Сити» и не были оплачены из избирательного фонда партии. Меж тем, как заявил депутат ЗАГСа Михаил Амосов, все агитационные материалы оплачены исключительно из избирательного фонда, и доказательства этого будут предъявлены на заседании горосберкома, на котором будет рассматриваться вопрос вынесения предупреждения партии за нарушение выборного законодательства. Офицер военкомата Красногвардейского района, задержанный по подозрению в насилии над призывниками, арестован. В минувшее воскресенье по фактам совершения насильственных действий сексуального характера в отношении двух юношей 17 и 18 лет районная прокуратура возбудила два уголовных дела. В тот же день подозреваемый был задержан и опознан потерпевшими. Старшему офицеру военного комиссариата предъявлено обвинение в покушении на совершение насильственных действий сексуального характера и совершении насильственных действий сексуального характера в отношении заведомо несовершеннолетнего. Цены на землю в Ленинградской области в следующем году будут расти. Такой прогноз сделал вице-губернатор области Александр Дрозденко. По его мнению, в 2007 году ожидается резкий рост цен на землю в Ломоносовском районе в связи с началом строительства западного скоростного диаметра. Также сильно вырастут тарифы в Тоснецком, Приозерском и Гатчинском районах. Обратная тенденция будет наблюдаться во Всеволожске и Выборге. Судьи Конституционного суда могут отказаться от переезда в Петербург. Сам принятый закон, в котором говорится, что дата переезда устанавливается президентом Российской Федерации, только по согласованию с Конституционным судом позволяет им принять такое решение. Как заявил экс-председатель суда Владимир Туманов, при переезде нормальная деятельность затормозится на 2-3 года и вызовет трудности не только материальные, но и чисто производственные. Ленинградский зоопарк открыт для посетителей и работает в обычном режиме. В вольерах, где жили умершие птицы, провели дезинфекцию и профилактические работы. В региональном отделении Россельхознадзора сообщили, что в образцах, взятых от умерших птиц, вирус птичьего гриппа, опасный для человека, не обнаружен.
С новостями Петербурга вас познакомила Олеся Таева.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль Томск и Радио Самара Максимум. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
9:35 в эфире «Петербургский час», утренней программы «Время свободы». Сегодня у нас в гостях старший научный сотрудник Музея антропологии и этнографии имени Петра Великого Валентина Узунова и доктор исторических наук Ирина Левинская. Мы говорим о проекте «Лица России», который в эти дни запускается в Петербурге. Говорим о воспитании терпимости в обществе. По телефону 8 800 200 ровно 2212 к нам дозвонился слушатель. Пожалуйста, мы слушаем ваш вопрос.
Доброе утро. Меня зовут Сергей. Но я вот хочу сразу же и уважаемые ведущие, и гости возразить вот по поводу, так сказать, этого белого террора. Я так немножко историей, так сказать, знаком. Вот. Красный террор был такой, что, так сказать, свидетелей не оставалось, так сказать. Ну, где свидетели, когда там топили этих самых жен и детей белых офицеров, так сказать. Их просто топили, там, стопроцентное, так сказать, у них было, так сказать, уничтожение. Вот. А по поводу толерантности, толерантность, она воспитывается вообще, так сказать, человека нельзя ее, так сказать, воспитать у взрослого, она с детства. Но вот, понимаете, у меня большинство знакомых моих, вот так получилось, просто они, ну, скажем так сказать, они не русские, там армяне, грузины и прочие, у меня прекрасные отношения с ними. Но вот, когда, скажем так, вот человек видит вот это вот скотское, так сказать, поведение вот наших этих самых приезжих, Вот. Он, естественно, так сказать, с детства уже впитывается, его ничем не выбить, его вот на, ну, скажем, гатчина, прочее, так сказать, вот те же, так сказать, наши уважаемые цыгане. Вот. Ну, это сразу же приходит, так сказать, наркомания, там, эти цыганские бароны, вот это все это свинство, там, это. Дети же это же видят, там, это. Ничем не привьешь, пока это не искоренить каким-то образом.
Вот это высказывание Сергея. Очень много прозвучало типичных. Сразу хочу сказать, что вот, например, у цыган есть в Петербурге программа «Цыгане против наркотиков». И те цыгане, которые в основном, вот, наверное, Сергей имеет в виду, это, в общем-то, пришлые, а не те, которые осели уже давно на территории Северо-Запада, а это таджикские. Но... Он, наверное, не очень внимательно слушал рассуждения Ирины Алексеевны по поводу белого движения. Хотите что-то добавить?
Да, буквально два слова.
И уж только одно слово. Вот по поводу скотства, на которое наш слушатель налюбоваться не может, вот здесь всегда стоит обратиться на себя, потому что примеров скотства со всех сторон вполне достаточно. Да, надо бороться, но бороться именно с этим явлением, и при чем здесь национальность, абсолютно неясно.
Да, Валентина Георгиевна абсолютно права. Я, в общем, как-то не совсем понимаю читателя, то есть нашего слушателя, что он предлагает их уничтожать, депортировать. То есть пойти по пути нацистской Германии. Известно был геноцид цыган. Цыганы были выселены в 1933 году. И за этим последовал геноцид. Вот это мне не совсем понятно.
Пример Архангельска, давайте вот разберем.
Перед Архангельским я только скажу два слова. Дело в том, что когда я говорила... О терроре я говорила не о социальном терроре, а о национальном. И я очень ему рекомендую прочитать замечательную книгу, недавно вышедшую, Будницкого, которая называется «Евреи между красными и белыми». Вот я думаю, что он много из этой книги почерпнет. Теперь, что касается Архангельска. Вот я уже сказала, меня поразило и присутствие на этой конференции мэра Архангельска, господина Донского, и его выступление. Он говорил о выселении цыган, как о своей заслуге, и говорил об этом с гордостью, я бы даже сказала, с некоторым вызовом. На мой вопрос, признает ли он коллективную ответственность, он как-то не ответил. Все, что он говорил, было лукаво и не соответствовало действительности. Он говорил о том, что цыгане терроризировали город. Давайте посмотрим, что это за цыгане. Известно, существует много типов цыган. Цыганское сообщество, оно не едино. Так вот, все цыгане, которые приехали в Архангельск, это цыгане-котлеры. Цыгане, которые традиционно занимаются... Мужская часть этой группы цыган занимается работой с металлом. И у них были очень большие планы, не знаю, наладить это производство в Архангельске. Приехали они по разрешению предшествующего мэра. Они получили, им была выделена земля, которая находилась на окраинах, в сущности, за чертой Архангельска. Но документы... Оформление документов, особенно документов на землю, требует некоторого времени. В этот момент, значит, зимой, в северном городе, невозможно жить в шатрах. Они начали строить на этой выделенной, разрешенной в аренду предыдущей администрации, они начали строить времянки, временное жилье. В этот момент началась борьба предвыборная нового мэра господина Донского. И он сделал цыган разменной картой. Началась кампания в средствах массовой информации антицыганская. Начались запугивания жителей города цыганами. Начались разговоры о том, что только за коррупцию, так сказать, в результате коррупции, взятки таким страшным людям, как цыгане, можно предоставить землю. В результате предыдущая администрация испугалась, документы не были оформлены, и новый мэр, который занял свой пост на этой волне ксенофобии, он по существу выслал цыган. Да, это было сделано законно. На законных основаниях цыган начали запугивать, с ними договорились, они были вынуждены уехать. Но чем это отличается? Формально от депортации, по существу это не отличается. И вот очень характерно, что замечательный петербургский историк Рафаэль Шалмович Ганелин, член-корреспондент Академии наук, когда он прочел об этом в газетах, он немедленно написал письмо мэру Архангельска с предупреждением о том, как это опасно, и что это вызывает немедленные аналогии с Германией. В ответ на это он получил формальную отписку, что все это было законно. Он послал еще одно письмо. На это письмо ответа не было.
Я хочу заметить только, что сейчас вот мэр Архангельска Александр Донской объявил о своих президентских амбициях. Угу. И уже к тому, что мы имеем заявление президента нынешнего, все эти антигрузинские кампании, только можно с ужасом смотреть, а что же будет в России дальше. И самое ужасное вот для меня, например, что вот это перенесение ненависти на чужого, на другого из другого типа кожи, оно ведь не разбирает. Вот 10-20 лет он гражданин России, но он имеет другой разрез глаз. И вот тут же начинается травля. Что делать вот с этим-то? Как это будет наверняка только разрастаться?
Ну, с этим можно бороться, с моей точки зрения, только двумя способами. Один способ – это на государственном уровне. Если власть у нас, наконец, станет вменяемой и перестанет проводить самоубийственную политику и будет применять те законы, которые приняты соблюдать Конституцию, это с одной стороны. А с другой стороны – просвещение. Просвещение, чтобы не было вот таких умонастроений, которые продемонстрировал вот этот звонок.
Как просвещать, если вот Валентина Георгиевна уже говорила, что ученым, которые ведут исследования и работают в этой области, вообще не достучаться ни до кого. Валентина Георгиевна, вот ведь этот проект «Лица России» как раз он осуществлялся при содействии музея этнографии.
Да, но я думаю, что сейчас не об этом. Достучаться можно, потому что надо прежде всего объединять усилия. Ученые должны работать и с журналистами, ученые должны работать обязательно и с правоприменительными, правоохранительными органами. Вот только так вместе на каждом проекте, не один проект должен быть, а бесконечное число проектов. И везде, вот взявшись за руки втроем, пресса, правоохранительные органы и ученые. Только так. Только так, потому что, вы понимаете, ну ведь национализм – страшное зло. У нас в городе вовсю расизм. Вовсю расизм разгуливает в лице этих молодчиков, которые уже не знают, ну, никаких пределов в своем хулиганстве.
Я как раз хотела спросить о ваших контактах с правоприменительными, с правоохранительными органами. Сейчас есть люди, которые способны понять глубину проблемы, потому что это очень сложно, и зачастую почему происходит вот такое отмахивание, отстранение правоохранительных органов? Они не хотят вникать в это.
Ой, да ради бога, ну какая глубина проблемы? Если во всех их текстах написано, что прежде всего надо уничтожить стариков и старух, то есть собственных бабушек, матерей. Ну какая тут глубина проблемы? Какая тут сложность? Куда вникать? Останавливать и сажать за решетку. Вот и вся проблема.
Хорошо, тогда как быть с теми моментами, когда при разборе вот этих дел, в которых вы участвуете как эксперт, и, скажем, при тех же участии заседателей суда, происходит, я не знаю, или подмена, или что-то такое, что понять совершенно невозможно.
Вы о присяжных?
Да.
Нет, ну, действительно, я думаю, что ситуация с ними очень сложная. И в газете писали о том, как набираются они, может быть, еще этот механизм не отработан. Но самое главное, вот я вам как социолог скажу, я профессионально понимаю, как составлены тесты, да, и умею с ними работать. Но когда людям за очень короткий период времени надо ответить на 89, на 120 вопросов, да еще так, чтобы они пришли к какому-то согласованному, единому мнению, но это невозможно. Либо выдвинется лидер, да, какой-то бригадир, и тогда он направит их всех в одну сторону. Либо вот будет получаться то, что получается. Они не умеют работать.
Мы продолжим беседу с нашими гостями и радиослушателями через минуту после краткой сводки новостей. Сейчас 9 часов 46 минут.
Радио «Свобода». Новости.
Великобритания, Германия и Франция предложили компромиссный вариант проекта резолюции Совета Безопасности ООН о введении санкций против Ирана. В Москве задержаны 7 активистов Народно-демократического союза молодежи и движения «Мы». В центре Владивостока состоялся митинг против законодательных реформ в сфере туризма. В Австрии досрочно освобожден из тюрьмы британский историк Дэвид Ирвинг, осужденный на 3 года за отрицание Холокоста. Более подробно об этих и других новостях вы сможете узнать через 15 минут в ближайшем выпуске «Последних известий» Радио Свобода.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru.
Девять часов 47 минут, и мы продолжаем беседу со старшим научным сотрудником Музея антропологии и этнографии имени Петра Великого Валентиной Узуновой и доктором исторических наук Ириной Левинской, а также продолжаем принимать звонки от наших слушателей по телефону 8 800 200 ровно 2212. Уважаемые гости, я бы хотела вас попросить вас прокомментировать ту новость последнюю, которая сейчас была, о досрочном освобождении из тюрьмы британского историка Дэвида Ирвинга, осужденного на 3 года за отрицание Холокоста. Как вы считаете, вот это вообще симптоматичный какой-то звонок или нет?
Так, а по-моему, он раскаялся. Нет, я не очень хорошо помню эту историю, но, по-моему, еще в самом начале он приносил на всех уровнях извинения и покаяния и заверял, что его не так поняли. Несмотря на это, его посадили, но теперь, видимо, вот пожалели. Что ж тут скажешь?
Как вам сказать, я... Не знаю причин, по которым его отпустили. Ну, существует такая практика, человек отсидит полсрока, не совершает никаких нарушений, его отпускают. На самом деле, вот это явление, оно сейчас очень развито в России. Дело в том, что в России уже в течение, пожалуй, десятка лет печатается большими тиражами и в огромном количестве российская литература. И в частности, литература, отрицающая Холокост. И вот один из отрицателей Холокоста, он простодушно написал в статье, напечатанной в одном из российских сборников, о том, что Россия самая свободная страна в мире, потому что это единственная страна, горестно говорит, где разрешается свободно вот этим заниматься. А что же нам на Западе делать?
Ирина Алексеевна, я знаю, что не так давно вы, как эксперт, обнаружили на одном из сайтов Министерства образования, в общем-то, литературу, содержание которой тоже вас потрясло. Каким же образом вот попадает такая разжигающая межнациональную рознь? Или это что, недосмотр чиновников? Или, опять же, это какое-то вот подспудное внесение в общество той литературы?
Вы знаете, это довольно любопытный вопрос. Это и то, и другое. Это образовательная, это библиотека, которая была создана в Татарстане независимым. Как вы понимаете, в интернете можно прочесть все. Собственно, мне и понадобилось одно из таких ксенофобских сочинений. И самое место, где это можно найти, это интернет. И вот этот интернет меня вытащил на образовательный портал Татарстана, то есть на российский образовательный портал. Потом выяснилось, что им просто предложили эту библиотеку целиком. И они, то ли не посмотрев, то ли очень хорошо понимая, что они делают, они разместили эту библиотеку у себя в портале. А дальше события развивались замечательным образом. Я связалась через своего питерского коллегу с коллегой в Казани, который немедленно связался, насколько я понимаю, с президентом Татарстана и поставил его в известность о том, что происходит. А дальше, на следующий день, кроме того, я связалась со средствами массовой информации, и это немедленно появилось в интернете, в онлайновских журналах. Я думаю, что подействовал окрик начальства. Но на следующий день я с большим интересом наблюдала, как постепенно исчезала эта литература. Причем сначала исчез Адольф Гитлер, потому что там был Майн Кампф. Начал исчез «Майн кампф». Через час исчезла целиком библиотека. А через 4 часа она появилась уже в возрожденном виде. Причем прочищена она была невероятно грамотно. И исходя из этого, я думаю, что все-таки люди, которые ее помещали, они знали, что они творят.
Валентина Георгиевна, вот за прошедший год вас как эксперта по 282-й статье как часто привлекали к сотрудничеству?
Да не переставая. Я работаю, собственно говоря, захлёстом. Одно дело догоняет другое, и идут все время процессы.
На какие процессы доведены до какого-то логического конца? Такие есть?
Ну, последние у нас 5 лет вообще очень сложно вот идут процессы, потому что работа с группами всегда очень сложная. Вот, и сказать, что что-то окончательно доведено, ну, это только по персоналиям, а персоналии мы на радио не обсуждаем.
Безусловно, и вот в этой экспертной своей деятельности, что самое сложное вы бы охарактеризовали? Какие моменты?
Самое сложное читать. Читать, видеть, что слова ненависти, слова, унижающие человеческое достоинство, ну, мало того, что кем-то созданы, они еще и тиражируются, они еще и преследуют цель, ну, вот буквального намеренного заражения этой ненавистью. Это всегда очень сложно. Нервничаешь, переживаешь.
Градус вот этих публикаций, насколько вы оцениваете, насколько, я не знаю, вот, сквозит через такие публикации, и насколько, как вы считаете, грамотно используют какие-то психологические моменты для того, чтобы это воздействовало вот именно на молодежь, потому что сейчас, естественно, борются за молодые умы.
Ну, так зачем далеко ходить за примером ДПНИ? Вот они, безусловно, они используют эти настроения, они постараются привлечь на свою сторону именно молодых, потому что все лозунги, которые они произносят, как бы уже давно в молодежной среде, да и не только в молодежной среде, широко гуляют среди людей озлобленных, людей недовольных своей жизнью, да.
Какие-то рекомендации вот по поводу даже того же движения ДПНИ делались ли научным сообществом экспертов для правоохранительных органов? Каким-то образом
вот это... господина Поткина сейчас будут судить, посмотрим, посадят, потому что он уже вполне по 282-й набрал, на мой взгляд. Посмотрим, как с этим лидером ДПНИ разберутся. А в принципе ДПНИ запрещено. Но я не знаю, как будто бы правоохранительные органы, по крайней мере, милиция не в курсе, потому что они бесконечно митингуют в городе. Надо останавливать, но так же, иначе опасно.
То, что происходит сейчас, и вот все эти разговоры о том, что да, необходимо воспитывать толерантность, вот пример слушатель очень хороший привел, что это все начинается с семьи. Как... В старшем поколении понятно, что это воспитывалось еще дружбой советских народов и преподносилось под определенным соусом. Но что бы вы посоветовали даже тем же учителям, потому что они находятся, с одной стороны, в очень сложном отношении сейчас, в очень сложных ситуациях иногда. Каким образом разговаривать с детьми, когда они проводят вот эти классные часы, и там уже, я знаю, тоже возникают эти проблемы, начиная с 5 класса, я уже не говорю, когда это 10-11 класс. Как готовиться, какую литературу читать, что пропускать через себя?
Ну, знаете, вчера на круглом столе говорили о том, что воспитание надо начинать с детского сада. Вот.
Вы с этим согласны?
А справляться с этим, боже мой, ну справлялись же прежде. Всегда было это общество многонациональное, всегда эти конфликты на бытовом уровне были, но люди знали, что нельзя взрываться, надо знать предел, да, и умели объяснить это собственным детям. Ну что ж тут такого мудреного? Школы всегда проводили какие-то вечера, где все одевались в национальные костюмы,
Но это
с удовольствием пели и плясали.
Это насильно делалось, вам не кажется?
Да что вы, я вот с радостью танцевала и пела. До сих пор вот по-грузински могу спеть. Ну что ж, какое ж насилие? Мне очень нравились грузинские мелодии. Но какое насилие в песнях и плясках? Какое насилие в изучении национальной
вот
кухни?
Вот как раз возникает, да, вот это идеологическое как бы подоплека, то, что было в Советском Союзе, это одно, и сразу начинают сравнивать, ах, вот не оставьте, там было все очень плохо, сейчас нужно сделать все по-другому. И очень много встречаю вот такого мнения, что, да, вы знаете, сами раздуваете вы эту проблему, не надо бы вообще ни средства массовой информации, чтобы ее касались. Пускай это будет на бытовом уровне.
Еще раз повторю. Еще раз повторю. Понимаете, действительно, если брать уровень научного изучения, так им должны заниматься профессионалы. А если интересно глубокое познание этих вопросов, значит, и обращайтесь к профессионалам. А кто должен обращаться? Надо учителям, значит, учителя. Журналистам, журналисты, правоприменители, значит, они со всеми будем работать. Приходите, объясним. Если что-то непонятно. Но на бытовом уровне, если будут распускать хоть языки, хоть руки, значит, будут получать по рукам и по языкам.
Спасибо большое. Сегодня в петербургской студии «Радио Свобода» мы беседовали с ведущим научным сотрудником, доктором исторических наук Ириной Левинской и старшим научным сотрудником Музея антропологии и этнографии имени Петра Великого Валентиной Узуновой. В следующем часе, сразу после выпуска последних известий, в эфир «Радио Свобода» выйдет аналитический журнал «Время и мир». Кандидаты на пост президента Демократической партии США «Первые признаки президентской гонки в Америке». «Волчье логово» – интервью с автором книги о нацистских преступниках, укрывшихся в Испании. И новые цены на российские энергоносители для Белоруссии. Обо всем этом сегодня в программе «Время и мир». Оставайтесь на волнах «Радио Свобода», а утренний час «Время свободы» из Петербурга подошел к концу. Сегодня над программой работали продюсер Алексей Кульков и ведущая Татьяна Волович.
Болгарских медсестер и палестинский врач сейчас занимают мои мысли больше, чем когда бы то ни было.
Власть в России потеряла свою демократическую основу.
Бывшие воспитанники интернатов греются как могут.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Рыба – товар скоропортящийся, но вот уже более недели на латвийско-российской границе простаивают эшелоны с латвийской рыбой.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9520, 15250.